О, прекрасно. Вот я вижу, что это произошло.
На Вик записана, уже идет. А кто записывает?
А кто записывает? О, Саша, я вижу Сашу. Привет. Сашу, вашу тезку московскую, я имею в виду. Привет,
да,
Саша.
Здрасте. А встреча записана будет, и я перешлю ее Саше, хорошо?
А, прекрасно.
Вот, значит, спасибо большое.
Вопрос технический. Да, очень хорошо.
Что, начинаем? Ну что?
Да, народу много собралось. Ну что, раз запись идет, тогда действительно не стоит все это откладывать в долгий ящик. Ну что, дамы и господа, очень приятно вас всех видеть или подозревать чье-то присутствие, потому что не все открывают свои аватары. Но в любом случае, сегодня у нас есть очень хороший повод собраться, и я рада, что Петр согласился поделиться с нами соображениями по поводу своей текущей работы. Как я понимаю, он в какой-то степени представит диссертационное исследование, может быть, не во всей его полноте, во всяком случае поставит вопросы, интересующие его, Николая Александровича, его руководителя и нас. И свое выступление Петр сформулировал следующим образом. Как возможен театр к метафизике присутствия? Насколько я понимаю, даже такая постановка вопроса является полемической. Во всяком случае, у Николая Александровича она вызывает определенную реакцию, и он хочет услышать некоторые уточнения на этот счет. Но я опережаю события, потому что вопросы есть у Саши, и они будут заданы потом уже после выступления. Поэтому я не буду больше занимать вашего времени и просто предлагаю Петру перейти к делу и говорить, как мы только что выяснили, четко, чтобы запись получилась на века. Так что, Петр, прошу вас, мы рады вас услышать.
Спасибо, Ирина. Уважаемые коллеги, мне немного волнительно, я так первый раз выступаю перед философами, говорю о театре, до этого мне приходилось говорить театралом, о философии. Вот. А такая ситуация меня как-то немножко ответственная. Вот. И, как сказала Елена, да, я попытаюсь представить не всю, естественно, свою диссертационную работу, да, только небольшую часть, связанную скорее с введением. Потому что я когда готовился, понял, что делать какой-то дайджест, в общем, наверное, не очень будет интересно. Будет интереснее попробовать какую-то проблему сформулировать. Тем более, что все здесь очень сомнительно, как бы сказать, неубедительно и так далее, как уже предупредили. Да? Вопрос в названии доклада звучит так. Как возможен театр? Вторая часть названия обозначает направление, в котором следует искать ответ на заданный вопрос к метафизике присутствия. Обе части нуждаются в пояснении. Во-первых, очевидно, чтобы спрашивать о том, как возможен театр, нужно прежде представлять, что такое театр вообще, а лучше иметь понятие о нем. Но показательный пример. В словаре театра Патриса Пави нет такой статьи «Театр». Зато есть 35 статей для различных направлений видов театра. От театра абсурда, бедного театра, вывел по видному порядке до экспериментального. Этот пример характеризует состояние современной мысли о театре. Для общего определения той множественности разнородных явлений, которые объединяются сегодня под словом «театр», практически невозможно дать какого-то определения, не оставляя за бортом большую часть этой множественности. То есть, давая такое определение, приходится всегда уточнять, о каком театре идет речь. Можно ли найти универсальную формулу театра, которая не исключала бы его принципиальной разнородности? Но большинство таких определений за долгую историю театра их давалось немало, определяют не столько то, чем является театр, сколько то, чем он должен являться. Создается впечатление, что понятие театра вообще может существовать только в модальности долженствования. И, наверное, таков статус большинства понятий, относящихся к сфере человеческой культуры, духовного производства. Они не просто моделируют объект, но даются как бы на вырост. Это некий проект, программа, набросок того, что, чего нет, но что должно быть. И также обстоит дело с понятием или теорией театра. Вопрос о возможности такой теории на сегодня является дискуссионным театроведением. постструктуралистская семиотика театра, развитая во французском и немецком театроведении, предпочитает такой, скажем, теоретический дрейф изобретений концептов, способных улавливать новую театральную реальность и вписывающих старое классическое понятие театра, как рода искусства, в более широкое понятие театральности, перформативности. Отечественная Санкт-Петербургская школа театроведения, напротив, сосредоточена на проблематике художественной формы спектакля как структурного целого. А московские их коллеги традиционно фокусируют внимание на исторический контекст. Одним из итогов, в частности, вот недавно проводившегося в Санкт-Петербурге барбовских чтений на тему театра метафизика, стал вывод, который озвучил в финальном слове ведущий, о том, что театроведению не хватает философского измерения взгляда на театр, то есть взгляда в его предельные основания, задающие границу саму возможность театра. Можно сказать, что вопрос о сущности театра и его возможности – это вопрос не столько науки о театре, сколько философии, философской эстетики. Но как подступить в таком случае философу, когда специалист адресует ему этот вопрос, принимая во внимание имеющиеся в нем подводные камни? Дать общее понятие театра невозможно, но его все же необходимо дать. А причем это понятие неизбежно будет нести в себе некое должествование, некое воззвание. И из этой ситуации мне видится следующий выбор. Попытаться разглядеть в существующей театральной действительности и в знании о театре некую иную возможность театра. И в такой перспективе имеет смысл продумывать предельные основания театра, каков он есть, чтобы увидеть при этом и прояснить, каким он мог бы быть. Данный доклад я рассматриваю, конечно, не как реализацию этого замысла, а как введение. Реализация, скорее, уже предполагается в работе на диссертационной. Если большинство определений театра при всем их многообразии, в самых общих чертах, сводится к пониманию театра как представления, то иной возможностью будет то, что обозначено в названии доклада как метафизика присутствия. Таким образом, можно уточнить направление вопроса от театра как представления к театру как присутствия. Здесь остается слово «метафизика», которое в соседстве со словом «присутствие» выглядит как оксюморон. Но в своем докладе я постараюсь показать, что для такого союза есть вполне резонные основания. Позвольте несколько цитат. Эдвард Гордон Крэг. «Искусство театра». Диалог первый о ремесле театрального режиссера. Его работа, как интерпретатора пьесы, написанной драматургом, заключается примерно в следующем. Он берет из рук драматурга экземпляр пьесы и обязуется дать верное ее истолкование на основе полученного им текста. Всеволод Ильич Меркуль. Лекции 18-19 годов об искусстве режиссера. Драматург создает драматическое произведение. Режиссер творит театральную постановку драматического произведения, а актеру принадлежит публичная передача роли. Георгий Тостоногов, статья «Реализация замысла». Когда мы определим жанровую особенность пьесы, возникает вопрос перевода ее на язык точного режиссерского замысла. Вопрос ее сценического решения и прочтения спектакля уже в конкретных театральных формах. Пройдя эти этапы самостоятельной работы над пьесой, зная весь материал, проникнув в дух произведения, определив его жанр, он, режиссер, может считать себя подготовленным для работы с актером. Дени Дидро, «Парадокс об актере». Великий актер – тот же превосходный паяц, которого автор дергает за веревочку и в каждой строке указывает истинную позу, какую тот должен принять. И последняя цитата Константина Сергеевича Станиславского. «Работа над ролью. Реальное ощущение жизни пьесы и роли». Я вам открыл целый ряд свойств и возможностей моего приема создания жизни человеческого тела. Он, этот прием, автоматически анализирует пьесу, автоматически завлекает в творчество органическую природу с ее важными внутренними творческими силами, которые подсказывают нам физические действия, автоматически вызывает внутри живой человеческий материал для творчества. Помогает при первых шагах угадывать общую атмосферу настроения пьесы. Можно долго еще приводить цитаты, демонстрирующие такое понимание театра, которое было обозначено как представление. но не в том специфическом значении этого слова, в котором его использовал Станиславский, противопоставляя представлению как способу актерского существования на сцене, переживания. И в том, и в другом случае речь идет о том, чтобы развернуть на сцене перед зрителями при посредстве актерской игры, костюмов, декораций, музыки, освещения, режиссерскую интерпретацию пьесы, написанной драматургом. Эту цепочку последовательной передачи импульса, замысла, идеи от автора через режиссера и актеров к зрителям можно вслед за Жаком Деррида назвать структурой представления. Это общая структура, в которой каждая инстанция связана через представление со всеми остальными. А непредставимость живого настоящего скрыта или вытеснена, исключена или отложена в бесконечной цепи представлений. И эта структура никогда не видоизменялась. Все революции, имеется в виду художественная революция, театр, сохранили ее неприкосновенность, стремясь даже, как правило, закрепить ее или восстановить. В цитируемой работе о театре Арто, театр жестокости, закрытое представление, Жак Деррида выделяет несколько слоев представления. Во-первых, это чувственная наглядная иллюстрация текста, созданного, прочитанного, пережитого за пределами представления. Во-вторых, это замещение иного реального настоящего, которое существует где-то в другом месте и времени. А здесь сейчас только представляется, хотя может обойтись без этого представления. Третье. Как выставление на показ на плоскости картины или сцены. И четвертое. Как в буквальном смысле представление, то есть поставление напротив, перед. В этом перечне Деррида, как он сам говорит, собирает немецкие слова, значение которых передается одним французским словом «la représentation». Указание на немецкие слова вполне ясно отсылает Хайдеггеру. В тексте «Время картины мира» Хайдеггер говорит о представлении как основной черте новой европейской метафизики, то есть такого истолкования сущего, при котором сущее, природа, история должно представать перед познающим субъектом, наблюдателем в виде картин. Ни античность, ни средневековье, как считает Хайдеггер, не знали такого способа раскрытия сущего. Представать, представлять, говорит Хайдеггер, означает тут поместить перед собой наличное, как нечто противостоящее, соотнести с собой представляющим и понудить войти в это отношение к себе, как в определяющую область. Где такое происходит, там человек составляет себе картину сущего. Составляя себе такую картину, однако человек и самого себя выводит на сцену, на которой сущее должно впредь представлять, показывать себя, то есть быть картиной. Впрочем, ранние предпосылки такого новоевропейского обредмечивания человека, сущего и себя, в том числе в акте репрезентации, Хайдеггер находит уже у Платона. Если у Платона существо сущего определяется как эйдос, вид, облик, то это очень рано посланное, издалека потаенно опосредованно правящая предпосылка того, что миру предстоит стать картиной. Если мир раскрылся перед человеком как картина в новой европейской метафизике, то как театр мир раскрылся человеку гораздо раньше, в Древней Греции. Анатолий Ахутин в статье «Открытие сознания. Древнегреческая трагедия и философия» приводит слова Михаила Бахтина, который в одной из записей, поздней записи пишет: «Свидетель и судья. С появлением сознания в мире мир, бытие радикально меняется. Камень остался каменным, солнце – солнечным, но событие бытия в его целом, незавершимое, становится совершенно другим, потому что на сцену земного бытия выходит новое и главное действующее лицо события – свидетель и судья. И солнце, оставаясь физическим тем же самым, стало другим, потому что стало осознаваться свидетелем и судьей. Оно перестало просто быть, а стало быть в себе, для себя. Эти категории появились здесь впервые. И для другого, потому что оно отразилось в сознании другого свидетеля и судьи. И этим оно в корне изменилось. Охотин обнаруживает связь между таким открытием сознания, как онтологическим событием, меняющим смысл бытия сущего, и греческой трагедией, в которой это открытие происходит. Он показывает, что поэтику Аристотеля можно читать как своего рода пролегомена к его метафизике, вводящие в экзистенциальное измерение метафизической проблематики. Надо сказать, что до Охотина подобный опыт проделал Алексей Федорович Лосев в очерках античного символизма и мифологии, предпринявший реконструкцию мифически-трагического мировоззрения Аристотеля на материале поэтики и метафизики. Причем Лосев предлагал читать эти тексты в обратной последовательности, нежели Охотин. От метафизики к поэтике, как ее действенной энергийной реализации в пространстве мифа, который по Аристотелю есть начало и душа трагедии. Претворение, трансформация энергии действия в энергию сознания, так можно обозначить в самом общем виде ту схему, которую извлекают оба философа из анализа аристотелевой структуры трагедии. Завязка, перипетия, узнавание, кульминация, пафос и развязка с последующим очищением. Ключевым с точки зрения открытия сознания в этой структуре оказывается не узнавание, функция которого состоит в том, чтобы врагов превратить в друзей, друзей во врагов, то есть сменить одну позиционную картину мира, скажем, ложную, на другую истину. В обоих случаях сама картина уже предположена. Но как она рождается? Не в смысле смены одной на другую, а вообще возникает. С этим мы сталкиваемся только в кульминации, по-гречески эсхатон, буквально последняя, крайняя. Это точка, в которой действие достигает своего предела. Дальше оно развиваться не может. И происходит как бы разрыв непрерывности, остановка. Точка катастрофы, в которой сознанию героя открывается вдруг вся взаимосвязь событий, приведших его в данную точку его жизни. Как правило, ужасающих, сулящих ему гибель, как, например, Кассандре в Агамемноне Эсхила. И в этой точке герой как бы прозревает судьбу, обычно скрытую от глаз не только людей, но и богов. В вертикальном разрезе бытия, в котором оказывается герой в момент эсхатона, собирается в фокус все, что было разбросано в завязке, чтобы потом разрешиться в пафосе. Но достигаемое здесь единство этой динамической картины, созерцаемое как единомоментное свершение, хор говорит Кассандре, застывшей перед входом во дворец Агамемнона, «Последний миг, царь над всеми временами». Вовсе не делает героя сильнее. Наоборот, он застывает в бездействии, в опорье, в состоянии, которое Охотин называет амеханией. Можно показать на материале диалогов Платона, что переход в состояние созерцания у него связан с претерпеванием противоположных импульсов, одновременно присутствующих, как бы разрывающих, обездвиживающих человека. Противоположные идеи как бы борются за живые тела людей. И арена этой борьбы есть театр, как метафизическая машина или органон представления. В этом смысле следует понимать античную метафору мира как театра, которая в более глубоком осмыслении оказывается вовсе не метафорой, скорее даже тождеством. У театра метафизики один предмет, сущее в целом, и один метод созерцания, а то, благодаря чему происходит раскрытие сущего сознания, как представление. Хайдеггер в лекции «Что такое метафизика?» называет ничто, доступ к которому открывается в настроении ужаса. Хайдеггер много раз говорит о том, что не надо понимать ужас как некий страх, связывать это с боязнью, ужасами, от которых хочется бежать, закрыть глаза. От настоящего ужаса нельзя отвести взгляд, потому что его отводить некуда. Состояние ужаса тотально, оно пронизывает собой все. Это очень похоже на то, что говорит Бахтин о появлении в мире судьи и свидетеля. Ничего при этом физически не изменяется, но все становится иным. В свете ничто сущее впервые замечает себя. Хайдеггер называет это отшатыванием, как бы от некой необъяснимой странности. То, что при этом обнажается в своей странности, это и есть сущее. Почему состояние ужаса может настигнуть в любой момент? Почему оно не требует каких-то особых условий? Потому что ничто не находится где-то на краю сущего. Им пронизано все сущее. В этом смысле в любой точке сущего возможна встреча с ничто, выход за пределы сущего, то есть акт трансценденции. Собственно, в этом и состоит трагическая мудрость, которая говорит, что нельзя в этой жизни опереться ни на что, ни на добродетель, ни на знание, ни на веру, ни на любовь. В любую самую надежную крепость легко проникает ничто, для которого нет стен, и все становится другим, оставаясь тем же. Как говорит Мандельштам, незыблемый зыблется на месте, изыблюсь я. Или, как Балтрушайтис, Юргис говорил, называл это «мыслить в свете мгновения», гераклитовская молния. А в написанном позже послесловии к лекции, что такое метафизика, Хайдеггер дает ключи, разгадки. Ничто не нужно понимать в смысле чистой негации, нигилистического ничто. Наоборот, ничто – это синоним бытия. Метафизика, как спрашивание за пределы сущего, сама оказывается под вопросом, когда речь идет о бытии. Собственно, представление имеет дело только с сущим. Бытие или ничто не может стать предметом представления. Представление – мир опредмечен. Движение этого опредмечивания мира, берущее начало в античной метафизике, разворачивается сегодня, согласно Хайдеггеру, в планетарном масштабе в виде техники. Опыт другого начала мысли, о котором много говорил и писал поздний Хайдеггер, поворот его к языку, как к дому бытия, это его способы преодоления метафизики, длящийся переход от мира как представления к миру как присутствия. И тут мы возвращаемся к вопросу о том, как возможен театр, или точнее, как возможен театр в переходе от мира представления к миру как присутствия. Это тот же вопрос, который задает Деррида в статье «Варто». Как возможен театр жестокости? При каких условиях он мог бы начать существовать? Театр, который не будет производить представление, вообще не будет ничего представлять. Для Арто в этой связи, прежде всего, встает вопрос театрального пространства, которое должно стать пространством события, неповторимого, следовательно, непредставимого события. Если представление в традиционном смысле всегда располагается в каком-то уже прежде существующем пространстве, как-то ориентировано, то событие театра жестокости есть сотворение пространства. Буквально это первичное опространствование мира, а не размещение в уже заданном пространстве. Как пишет Анри Карбен в книге «Световой человек суфизма», ориентация – первосвидетельство нашего присутствия в мире. Свойство человеческого присутствия – опространствование мира вокруг себя. И этот феномен включает в себя известную взаимосвязь между человеком и миром, определяемую самим модусом его присутствия в мире. Четыре стороны света – восток и запад, север и юг. Суть не понятия, с которыми сталкивается это представление, а направление, отражающее его смысл, его приживание к миру, его породнение с ним. Обладание этим смыслом равнозначно ориентации в мире. Способ, каким присутствие опространствует мир, определяется модусом этого присутствия и, в свою очередь, определяет его возможности. Горизонтальная ориентация в мире, роза ветров, предполагает вынесенную точку полюса, полярную звезду, точку надира, задающую вертикальную ориентацию. Человек в своей экзистенции вполне может игнорировать эту координату, по сути духовную, служащую ему ориентиром. Примером тому современный театральный процесс, в котором ставка делается на развитие преимущественно горизонтальных связей, как альтернатива репрессивной, определенной, опредмеченной властными институтами вертикали. И это еще раз свидетельствует о том, что как трудно дать общее понятие театра, разнородного по своей сути. Если все же попытаться подвести театр под категорию присутствия, учитывая, что присутствие может разворачиваться в принципиально разных, даже взаимоисключающих модусах, прежде всего нужно взглянуть на историю театра не как на историю драмы, а как на историю присутствия. Это не означает, что истории драмы нужно пренебречь, но на саму драму следует взглянуть иначе, не как на текст представления, а как на текст присутствия, то есть текст тогда надо воспринимать не как инструменты презентации некого авторского замысла, идеи, а как способ непрямого, окольного сворачивания специфического театрального присутствия для последующего его развертки. Присутствие, которое не может быть записано в знаках, в словах. Текст драмы не передает интеллектуальное содержание, а сворачивает и разворачивает действенность присутствия как энергии. Также точно нужно понимать и текст самого сценического действия, в котором может отсутствовать драма, а слово присутствует наряду с другими факторами действия. Эуджинио Барба характеризует сценическое присутствие актера или перформера как особое состояние решимости, заключающееся в парадоксальном соединении активности и пассивности. Барба в своих театрально-антропологических исследованиях фокусировался на актерских техниках, ремесленных секретах, позволяющих актеру делать присутствие как бы энергийно насыщенным. Но прежде всего определенных техниках тела. Однако очевидно, что драматическое слово также можно рассматривать в числе действенных факторов, из факторов, задающих, провоцирующих ту или иную модальность присутствия. Можно взглянуть на историю театра как присутствие и с другой стороны, со стороны, не со стороны текста или актерской техники, а со стороны спектакля, в котором зрелище, вернее, спектакль нужно помимо зрелища увидеть, собственно, манифестацию присутствия. Одну из таких манифестаций мы встречаем у самого истока греческого театра, в истории о суде над Эсхилом. Случай с Эсхилом приводит Аристотель как пример непроизвольного преступления. Эсхила обвинили в разглашении таинства лисийских мистерий. Ему грозило суровое наказание, но удалось оправдаться своим якобы неведением. История античного театра начинается как разглашение таинства. До нас дошли от античных источников разрозненные описания того, что произошло тогда в Афинском театре. Во время одного из выходов актеров на оркестру зрители усмотрели в деталях и в костюме, в их движениях, словах, прямые цитаты из мистерий, которые могли знать только посвященные, разглашать которые запрещалось под страхом смерти. Возмущенные зрители выбежали на сцену и остановили спектакль. Эсхилу, который также присутствовал на сцене, в числе актеров, чтобы спастись от гнева толпы, пришлось прибегнуть к защите алтаря Диониса, который в античных театрах находился на оркестре. И там его трогать не посмели, а толпа успокоилась после решения, что Эсхила будут судить на горе. Эта история приподнимает для нас завесу над тем, какова была модальность присутствия в античном театре. Собственно, театральная сцена оркестра располагалась между двумя полюсами – сакральным, алтарь бога Диониса, и политическим, театром, где сидела публика. Актеры, служители Диониса, могли укрыться от гнева полиса под защитой своего патрона, которая, однако, не распространялась на всю оркестру. А только сам алтарь был неприкосновенным. То есть сама оркестра, место, где происходило театральное действие, это была своего рода промежуток между двумя полюсами напряженности, сакральным и политическим. И возникающее между этими двумя полюсами поле и задавало модальность или модус театрального присутствия античного театра, по крайней мере в трагедии. Еще одну историю, в которой театральное присутствие задается уже иначе, мы находим в Риме, в III веке нашей эры. Героем ее является католический святой, покровитель актеров, святой Генезий. Легенда гласит, что некий Генезий, комик, имевший успех в Риме со своей труппой, однажды разыгрывал фарс, высмеивающий христианские таинства крещения. Когда по сюжету сценки Генезий должен был звать врача, который бы избавил его от какого-то ощущения тяжести. А вместо врача к нему приходили два священника, и в ответ на их вопрос, что он хочет, он отвечал «крещение». Генезий вдруг увидел вместо священников двух ангелов, которые спускались к нему, держа книгу с записью, где-то ему дышится. То есть фикциональная реальность пьесы вдруг превратилась в реальность настоящего видения. И когда один из актеров, игравших священника, спросил Генезия, зачем тот послал за ним, Генезий стал рассказывать о своем видении ангелов и сказал, что он в самом деле хочет принять крещение. Когда зрители, поначалу принявшие все за шутку, поняли, в чем дело, поднялся шум, спектакль остановили. Присутствовавший император Диоклетиан потребовал, чтобы актера подвергли пыткам. А поскольку тот не отрекся от веры, его обезглавили. При внешнем сходстве с первой историей ситуация здесь принципиально иная. Здесь также присутствует два полюса – сакрального и политического, между которыми находится театральная сцена. Политическая в лице императора и публики и сакральная, как вторгающаяся в порядок феноменального присутствия трансцендента. Но если в театре Эсхила сакральное имеет свою локализацию в алтаре Диониса, у которого может укрыться актер, то в римском театре вторгающаяся трансценденция, трансцендентная, остается невидимым никому, кроме претерпевающего видения актера. Никакой локализации на сцене присутствия ангелов не имеет. Это присутствие не защищает актера от гнева императора. Более того, оно отменяет сцену и срывает с актера комическую маску, обнажает его человеческую природу. Если в первом случае присутствие сакрального санкционирует и охраняет театр, то во втором прямое вторжение трансцендентного отменяет театр, делает представление невозможным. По всей видимости, вся история театра как присутствие разворачивается как постоянное колебание между разглашением таинства, в котором представление получает санкцию, и вторжением трансцендентного, исключающего представление. Собственно, ну, можно сказать, что театр, да, тогда это некое особое присутствие между религиозным и политическим, которое не дает им слиться, разделяя, при этом выдерживая колоссальное напряжение, которым задается модус театрального присутствия. Ну, пожалуй, вот, наверное, в своем докладе я попытался как-то показать, наверное, совершенно неубедительно, я думаю, почему для того, чтобы мыслить театральное присутствие, нужно обращаться к метафизике. Хотя вроде бы метафизика – это то, что должно быть преодолено в переходе от театра как представления к театру как присутствию. Вот, на этом я бы закончил. Спасибо.
Спасибо большое, Петр. Очень все насыщено, и мне кажется, какие-то вещи нуждаются в дальнейшем прояснении, но прежде, или, может быть, уже сейчас настал тот самый момент, давайте разбираться, может быть, какие-то вопросы, комментарии, прошу присутствующих высказываться. Может быть, Надежда Борисовна хочет поделиться своими соображениями. Да.
Ну, давайте я задам вопрос.
Андрей Альбертович, замечательно.
Да, вот вы на самом начале говорили о словаре Пали, да?
Да.
Что там нет определения театра, но вы соотнесли это как бы с современным состоянием театра, правильно? Что как бы там дается много разных типов театра.
Начало 90-х годов, ну да, можно сказать, современным.
Да, но дело в том, что вот если взять Аристотеля поэтику, это же тоже о театре. А там нет понятия театра. То есть вообще слова такого нет. Он пишет о комедии и трагедии, но почему-то ни слова о театральности, театральном театре. Вот. То есть это не как бы явление какой-то современности, что оно озабочено вот множественностью театра. Это, наверное, что-то как бы иное, да. Может быть, театр – это то, что как раз не подлежит такому определению. А как бы мы знаем, что такое театр, и нам этого достаточно. Но откуда мы получили это знание, мы как бы с ним родились, будем считать так.
Ну, спасибо.
Андрей, да, я прошу прощения, да. Мне кажется, ты нагнетаешь мистический момент. Я-то вот
конечно,
надеялась конечно. Его редуцировать. Это уже следующий этап.
Я уже
свои вопросы.
Ситуация, в которой Аристотель писал поэтику, была...
Ну почему? Но есть же Лев Николаевич Толстой, там с Наташей, которая первый раз пришла в оперу. И что она видит? Она все описывает, как бы, то действие, которое видит. Но это же абсурд. Она не знает, что такое опера. Она не знает. И поэтому во всем, что она видит, в частях, которые составляют оперу, она опер не видит.
Незнание Наташи Ростовой – это большое знание Льва Николаевича.
Конечно, конечно, он без же... сомнения. Лев Николаевич знал. Он знал, вот в том-то и дело. Но он написал незнание. Понятно, я могу описать незнание только потому, что уже знаю. Да, вот узнаю, в чем состоит незнание.
Господа, мы отвлеклись от темы. Вы знаете, мне кажется, что чем больше мы идем по этим путям, тем дальше мы отклоняемся от театра. Поэтому я бы хотела попросить Петра отреагировать, дать какие-то свои соображения. И давайте возвращаться к театру, потому что, мне кажется, мы теряем предмет. Но это обсудим дальше. Прошу вас, Петр.
Ответить на вопрос? Нет, я думаю, что...
Это... А, нет, не будете говорить. Хотите послушать? Или потом, может быть, вы хотите
послушать? Я бы послушал, конечно, с огромным удовольствием, если...
Да, хорошо,
критику...
Да. Можно мне комментарий? Я все-таки был уверен, что речь пойдет вот все-таки о современном театре, о присутствии в современном театре, как вот эти все вот античные, греческая мифология преломляется вот в современном присутствии. Вот я зритель, почему ничего не было сказано о зрителе? Я зритель, я Наташа Ростова, я могу испытывать чувство катарсиса, которое тоже в античной культуре и мифологии одно из существенных вещей. Вы очень много говорили о сущем, мы ничего не сказали о катарсисе. Могу это катарсис как зритель. Я тоже присутствую, ощущение, у меня тоже есть, да, ну, там более сложнее, но все равно. Вот, я присутствую, вот я зритель, почему ничего не сказано о зрителе? Какое я занимаю как зритель, какой у меня эффект присутствия? Почему только актер, почему только вот политическое, религиозное? А где сейчас в современном театре политическое, религиозное? По-моему, религиозного-то совершенно нет. Вот как-то... Мне кажется, надо было преломлить вот все, что вы сказали, через, ну, хотя бы немножечко, через эпоху современного присутствия. Вот я прихожу в театр, да, я, допустим, вообще театр, ну, допустим, не люблю, не я, ну, вот, и я присутствую. Что я ощущаю, что я чувствую, где моя сопричастность? Ведь я должен присутствовать, да, вот у меня тоже есть эффект присутствия. Вот этот аспект, ну, как-то, ну, выпал из доклада. Вы, конечно, сузили доклад, вот, предупредим о том, что это все-таки видение. Но тем не менее, вы ведь варитесь в этой каше. Поэтому, мне кажется, вам очень просто спроецировать вот эти все вот сентенции на современное театральное искусство. Я закончу. Это комментарий.
Спасибо, Толя. Может быть, Надежда Борисовна хотела бы высказаться?
Я послушаю.
Послушайте, я просто думала, что поскольку это в какой-то степени отвечает вашим интересам, хорошо. Тогда у нас, Саша, есть комментарий Николая Александровича. Как вы думаете, может быть, пора его огласить?
Как вы считаете? Если позволите, я бы вопрос задала, наверное.
Есть Николай Александрович. Есть Николай Александрович собственной персоной. Да, да. Я слышу и вижу присутствие Николая Александровича.
Да, да, Елена Владимировна, у меня вот...
Да, да, Николай Александрович, мы вас слушаем.
Николай Александрович, вы микрофон выключили.
Выключили микрофон, судя по всему.
Нет, нет, у меня это плохая связь.
Нет, сейчас слышим, но вы периодически выключаете микрофон. Вот сейчас мы видим значок выключенного микрофона. Да,
соединится сейчас... интернет сейчас. Угу. Если можно, Александра Владимировна прочтет текст вопросов.
Да-да-да, вот я как раз и предлагал ей это сделать. Да, конечно.
Николай Александрович, это присутствие.
Да, сейчас минутку я открою. Список из трех вопросов, также комментарий. Я, наверное, начну с комментария, да, Николай Александрович, а потом вопросы озвучу. Можете тоже.
Вопросы сначала.
А, давайте вопросы, хорошо. Первый вопрос. Петр Викторович, как соотносятся понятия метафизика присутствия и онтология присутствия? Как работают эти понятия в современных западных исследованиях? Это первый вопрос. Второй. В тезисах доклада вы пишете, что театр – это живое зеркало между сакральным и профанным, но если иметь в виду трактовку связывания как зеркало у Дорида, то как отнестись к вашему пониманию, если, согласно Дорида, зеркало пересекается само из себя, но никогда не проходит насквозь? Пересечение не настигает зеркало. И третий вопрос. Если иметь в виду современную тематизацию квалия, то как можно ответить на вопрос, каково это быть актером? Как мыслить театр в контексте современной когнитивной науки? Вот три таких довольно объемных вопроса.
Да, довольно объемные вопросы, спасибо.
Я... Вопросы для трех диссертов.
Да, мне кажется, что эти вопросы для того, чтобы как-то обдумать лишки. Их наедине, потом включить в свою диссертацию.
Да.
Я сейчас, наверное, один из них так развернуто не отвечу.
Может быть, на последнее там.
Про квалия. Что, кажется, что нет его в театре, и все.
Любите ли вы театр?
Который... Петр не хочет говорить, не хочет говорить.
Да. Сложные вопросы, не сомнения, поэтому...
Вопрос сложный. Вадим, вы знаете... Петр, вы не хотите отвечать на вопросы, но можно я...
можно к сведению как-то подумать.
Да, скажу, раз какой-то... Я не знаю, может быть, кто-то еще хочет что-то сказать. Но тут, понимаете, тут много проблем, на мой взгляд. То есть, нет, я вам очень благодарна за то, что вы представили в таком концентрированном виде ваши соображения. Но именно, наверное, потому что здесь такая высокая степень концентрации разных вещей, хочется как-то их различить и с ними разобраться. Вы знаете, вот давайте я скажу то, что я поняла, и поделюсь какими-то своими впечатлениями. Ну, во-первых, я бы начала с того, и фактически вы ставите так вопрос, что есть разные способы концептуализации самого театра. Правильно? Да. Больше того, если я правильно проследила за логикой вашего выступления, вы выбираете одну конкретную, очень мощную, но все-таки вполне конкретную линию, которая представлена у вас Хайдеггером. И опять же, если я вас правильно понимаю, под присутствием вы фактически понимаете бытие, ну или, по крайней мере, дазайн. Если вы действительно придерживаетесь хайдеггерианской логики. Это радикально, но это отсекает сразу многие другие возможные подходы к театру. Понимаете, при этом вы ссылаетесь на Дорида. И, конечно, Дорида работает с Хайдеггером, но тот подход, который мы находим у него и у его единомышленников – все-таки скорее в отношении Хайдеггера является полемическим. Ну, я имею в виду, может быть, даже не столько то сочинение Дорида, на которое вы сегодня ссылались, сколько его сподвижника Лаку-Лабарта. И уж если говорить о том, кто из представителей философской деконструкции больше занимался театром, то это именно Лаку-Лабарт. Это я вам говорю к тому, что у Лаку-Лабарта есть много о театре, и, может быть, вы найдете это для себя полезно. Но что мне кажется, безусловно, важным в подходе Лаку-Лабарта, это постановка проблемы. Дело не в том, как отвечать на вопрос о том, что такое театр. Может быть, на этот вопрос ответа нет. Дело в том, чтобы выделить какую-то проблему, которая является для вас сквозной при анализе театральной практики и, между прочим, театральной теории. Вот такой сквозной проблемой для Лаку-Лабарта является проблема мимесиса. Это захватывающая тема, но она, к сожалению, подрывает полностью идею присутствия, в каком бы смысле оно ни понималось. Ну, конечно, прежде всего, хайдеггерианскую. Значит, мимесис. Дело в том, что есть разные линии мимесиса. И тот мимесис, на котором настаивает Лакула Барт, конечно, является полемическим по отношению к Платону. Ну, Платон – это отдельная тема, может быть, об этом не нужно сейчас говорить, но вы знаете, что он изгоняет всех мифотворцев, поэтов из своего государства именно потому, что они вводят неясность в вопрос об истине, неясность. Дело в том, что стоит начать подражать, и остановиться уже невозможно. Подражание бесконечно. И, между прочим, первый и главный инструмент подражания, который нам всем дан с самого начала, это язык. Язык устанавливает бесконечную систему соответствий и подражаний. И до того, как мы определяем себя в качестве субъектов, нам дан этот язык. Мы оказываемся внутри этой ненадежной стихии, которая ставит под вопрос всякое представление об истине, о присутствии и так далее. Поэтому вот если вы берете эту линию, линию мимесиса, причем, опять же, мимесис разный, и у Аристотеля тоже есть разные версии мимесиса. Вот Андрей упоминал поэтику, да, конечно. Поэтика – это то сочинение, на которое мы все ссылаемся, и там, между прочим, мы находим вот это слово вялое и беспомощное в наших сегодняшних рассуждениях, а именно слово «подражание». Но антиковеды говорят, что слово «мимесис» не надо так переводить. Его лучше переводить словом «воспроизведение», имея в виду литературную работу, в том числе в рамках поэтических экспериментов или поэтической деятельности, или… Его стоит переводить словом «изображение». И вот, кстати, изображение – это то, что ставит большую проблему, связанную с… Вот вы говорили об этом, на самом деле, с представлением. Представление, изображение, вот в немецком языке, как и во французском, оно тоже схватывается единым словом, в русском так не происходит. Но хотя, с другой стороны, представление тоже можно по-разному толковать. Итак, мимесис – это большая тема. И вот у Аристотеля есть, конечно, концепция подражания, но, между прочим, там очень важно выделить вот какой момент. Там очень важен момент научения. Если бы мимесис был только производством копий, тогда совершенно бессмысленной была бы идея научения чему-то. Потому что подражая, мы учимся. Вот что нам сообщает Аристотель. И вот это главное. А второе определение мимесиса, которое есть у Аристотеля, находится в его физике, а совсем не в поэтике. И там он говорит о том, что искусство позволяет нам восполнить то, что природа не в состоянии произвести. То есть концепция мимесиса является здесь восполняющей. И вот это, собственно говоря, центральная вещь, на которой Лакула Барт основывает всю свою концепцию, если хотите, театра. Восполнение, идея восполнения. И тут как раз в эту линию встраивается прекрасно, прекрасным образом встраивается Дидро с его парадоксом об актере, где мы знаем о том, что фактически, если воспользоваться подсказкой Лакула Барта, актер – это человек без свойств. Это человек без свойств. Но именно потому, и вот это, Петр, наверное, переход к тому, что содержалось в вашем сообщении, именно потому, что он не имеет свойств, он дает с наибольшей силой высказаться самой природе. Но природе не в каком-то стихийном смысле этого слова. Дело в том, что природа задает правила искусству. А эта тема уже, которая идет от Лангина, от псевдо-Лангина к Канту и так далее. Ну, вы знаете, тут можно действительно много об этом говорить, но на самом деле вот для современных интерпретаторов театра в том числе это проблема сочетания природы и искусства, или проблема взаимодействия, точнее говоря, природы и искусства. Эта тема потом уже будет подниматься немецкими романтиками, ну, то есть я имею в виду после самого театра в его исторической перспективе и так далее, и так далее. То есть вот все это я к чему говорю, что, например, если придерживаться этой линии, которая у вас присутствует в каком-то виде, то, согласно Дорида, я думаю, но в большей степени Лаку-Лабарту, вообще мы не можем ставить вопрос о сущности театра. Мы не можем ставить вопрос о сущности театра. То есть в каком-то смысле, если этой линии придерживаться, вообще можем ли мы говорить о метафизике? Где здесь метафизика? Это вопрос. И вот мне кажется, что самое главное вам как-то разграничить эти подходы, потому что они не всегда поддерживают друг друга, а наоборот, они иногда становятся друг другу противоречащими. И вот, по-моему, как-то важно вот эти базовые понятия для себя с самого начала прояснить. То есть, собственно, как вы подходите к театру и что для вас это присутствие. Потому что, понимаете, у вас и присутствие принимает разные облики. С одной стороны, вы говорите о Хайдеггере, а с другой стороны, вы потом переходите на уровень почти эмпирический, когда вы начинаете различать религиозное и политическое, например. Вот. Ну и на примере конкретных театральных постановок, поэтому... Тут вот есть такое еще движение между разными планами. Это не значит, что оно запрещено или не может состояться, но вы тоже должны отдавать себе отчет в этих переходах. Ну вот я, пожалуй, остановлюсь. Спасибо.
Спасибо.
Ну, мне кажется, что если уж говорить о мимесисе, то тут совершенно хрестоматийное различие в понимании мимесиса Платоном и Аристотелем. У Платона это подражание Эйдосам, вечным идеям. А любимый аристотелевская, мой учитель вещи, которые не умеют лгать. Но, естественно, тут встает вопрос презентации и репрезентации. Очень важный, мне кажется, для вашей темы. И наивное обвинение Платона в копиизме, как подражание. Вспомните, поэзия серьезнее философичнее истории. И Платон, Аристотель очень убедительно об этом рассуждает. Ну и вот, конечно же, если говорить, предположим, о Дорида, то тут можно во многое углубиться в идеи миноритарного театра и многое с этим связанное. Но мне кажется, что вот то, что вы упомянули, парадокс об актере Дидро, это очень важно. Вот Петр вспоминал тут Станиславского, но, собственно говоря, из этого вырастает театр представления и переживания. Так что тут есть какие-то ориентиры, какие-то вехи, на которые можно опираться и вот выстраивать свою аргументацию.
У меня небольшой комментарий. Вот была вскользь затронута тема отношения присутствия и театрального пространства. Вот совершенно, мне кажется, вот этот вот аспект надо расширить, как-то, как говорил Горбачев, углубить, и, ну и так далее. Значит, смотрите, ну откуда начинается театральное пространство? С вешалки, может быть, с улицы. Высоцкий начинал театральное действие уже в фойе с компанией. А может ли театральное действие разворачиваться в театральном буфете? А может быть, начинать театральное действие с «Гончарной 12», сектор эстетики, театр Таганки рядом. Вот, понимаете, вот где граница? Есть ли они вообще? Как это, можно ли это все распространить дальше входа в театр или нет, или это будет неправильно? Есть ли физические границы театрального действия? Откуда это может начинаться?
Это, мне кажется, другой вопрос. С четвертой стеной связан.
Ну что, Олег, я тебя не вижу, но раз ты начинаешь говорить, давай продолжай как-то более заметно. Ваше присутствие не скрыто у многих.
Я просто, ты многое сказала, но я просто считаю, что не надо, не обязательно. Ну, пускай меня будет не видно. Я буду голос.
А Петр будет вещать. Раков.
Мне вот из доклада Петра показалось, что он, не называя, ну, фактически там один раз назвав, фактически пытается совместить катартическое понимание театра с тем, что он называет присутствием. Или я не прав? То есть вот эту катартическую линию. Что такое присутствие? Ведь вы настаиваете на хайдеггеровском, но если на хайдеггеровском прочтении, а у нас, вы знаете, как Дазайн перевел Владимир Вениаминович Бибихин. Знаете, каким словом перевел Дазайн? Нет, вот бытие это Михайлов переводил. А Бибихин перевел словом присутствие. Присутствие, Дазайн. То есть, когда вы фактически, кстати, тот же Деррида говорил о Хайдеггере как о последнем, о плоти метафизики присутствия, который должен быть разрушен. Метафизики присутствия. И Деррида считал, что этот оплот должен быть разрушен, который Хайдеггер отклоняет, охраняет, и который концентрируется в идее Дазайн. Потому Бибихин и использует слово «присутствие», потому что уже французская традиция его задействовала. И для современного понимания Хайдеггера это более чем понятно, потому что они через понятие присутствия как раз Хайдеггера критиковали, и Деррида в том числе. Вот, и здесь...
Олег, я прошу прощения, что я вторгаюсь на одну минуту. Дело в том, что, насколько я помню, Бибихин настаивал на присутствии, потому что он видел в этом сочетание присутствий.
Да, я знаю, мы обсуждали еще с ним в свое время, почему он именно это слово использует. Потому что это казалось волюнтаризмом страшным. Вот, сегодня с этим приходится иметь дело. Но если вы возьмете другие переводы «Бытия и времени», которые не опубликованы, например, вот есть перевод Борисова, там, конечно, используется по-другому. Там здесь бытие, вот бытие используется. Такое именно пространственная категория. Потому что что такое Дазайн? Это просто место. Место, из которого задается вопрос о бытие. Из другого места он не задается. И фактически тогда что такое, где место на театре, как скажем, откуда вдруг возникают вопросы о бытии? Ну, я как бы следую вашему докладу, что это такое за юмор такой, да, понимаете? Мы должны, чтобы задать вопрос о бытии, прийти в театр, и где там, у вешалки, в зрительном зале, на сцене или у режиссера за кулисами? Театр. Где там
театр.
Это?
А? Олег, театр.
Это театр. Хорошо, Андрей. Что же мне делать тогда?
Ну, не у вешалки, нигде. Может быть, у вешалки, может быть, на сцене.
Да, я говорю, что тут есть такие юмористические моменты, связанные с тем, что есть два присутствия в вашем докладе. Одно, которое хайдеггеровское такое, на котором вы настаиваете, а другое косвенно, которое, у Гумбрихта там «Производство присутствия» есть, да, книжка, где фактически что это такое? Это некоторое телесное переживание того, что раньше должно было бы быть созерцательным. Да, вот так мы через тело это понимаем, через аффекты и так далее. Вот это и есть как бы такая...
Непосредственность контакта.
Да, да, непосредственность контакта, телесный контакт с истиной, скажем так. И это как бы две вещи, которые, мне кажется, плохо совместимы, хотя Гумбрих там отсылает Хайдеггера, мне кажется, это совершенно мимо, как между нами, но это не важно. Это не важно. Важно, что вот есть эти две стороны у вас, которые можно, мне кажется, соединить, раз уж вы идете этой линией. Можно найти какую-то эту тропинку от Дазайн к катарсису. Ну, фактически, вот это, если говорить о этих телесных переживаниях или аффективных, как о варианте катартического. Ну, вот я тут думаю, что это фактически надо что делать? Надо перестать различать катарсис и мимесис. Это такая задача мощная.
А что это значит?
У Адамера есть очень хороший тоже эссе о мимесисе, где он говорит о том, что...
Ну, как бы...
Пифагорейское понятие.
Вот, как бы, так. Ведь мимесис как идея подражания, изображения становится синонимом познания, логикой не только образовательной, но и познавательной. Не поставив перед собой, мы не познаем. Ну, как бы, это закон такой вот, это постава, да, хайдеггеровская. То есть... А катартическое, вот как раз через Лакула Абарта, есть иной способ познания, трагический. Может быть, театр сохраняет в себе, я так как бы, вариации на вашу тему, на вашу тему. Может, театр современный сохраняет в себе какие-то следы, черты, такие атавистические, трагической мудрости, которая была способом познания, в отличие от познания картезианского. Познание трагической ошибки Эдипом или Антигоной, политической ошибки. Да. Вот. И через вот это трагическое познание мимесис и катарсис соединяются. Ну, по крайней мере, так можно прочитать того же Лакула Абарта, о котором Лена говорила, да, вот сославшись. Но я хотел бы в другую сторону. Все-таки, мне кажется, у вас переизбыток Хайдеггера и недостаток театра, хотя ну, вы да, человек конечно. Театра. И вот этот переизбыток Хайдеггера, чем больше Хайдеггера, тем труднее вернуться к театру, понимаете? А если вот пойти таким этим странным путем, там есть у вас такая оговорка, почти как оговорка, что вы говорите, что это присутствие есть вариант духовного упражнения, духовного, как это вы сказали, потому что я сразу вспомнил.
Об ориентации в мире.
Да, духовная, духовная ориентация в мире. И это подводит к совершенно замечательным текстам, которые есть, о духовных упражнениях, не только там неоплатоников, но и у Игнатия Лойолы. Есть у Эйзенштейна блестящий совершенно текст, связывающий систему Станиславского и духовные упражнения Игнатия Лойолы. Каким образом, да? Вы, там нету слова присутствие, но там есть, да, там есть, но фактически то, что называется духовным упражнением, это есть остаточная форма телесной молитвы, ну, телесного способа, молитвенного способа, то есть того, что еще не было театром, но уже предполагало в себе секуляризированный вариант молитвенной практики. Да? Нет, нет, это не вопрос, это верно, не верно. Здесь да, верного да. вообще нет, это варианты какие-то, которые могут быть просто интересны в разработке. Я еще просто из вашего выступления подумал, что если все-таки как бы как-то разбавить чем-то Хайдеггера, то вот этой линии архаики, то есть ну, как бы можно даже такую логику придумать, как устроено хайдеггеровское ничто, если мы обращаемся к истории театра. Как бы устройство хайдеггеровского ничто, исходя из истории театра. Ну, как рождение трагедии из духа музыки, знаете. Рождение хайдеггеровского ничто из забытой истории театра. И тогда мы можем взять такого нашего замечательного автора, Евреинов. У него есть книжечка в Академии, изданная в 20-е годы, «Дионис и Азазель», или «Азазелис и Дионис». И он как раз как-то там говорит о том, как был устроен, ну, тоже это такая своего рода фантазия, но это как организуется первичное пространство, которое становится сакральным, что является, почему нужна жертва в этом пространстве, откуда возникает козел отпущения, почему в Вавилоне уже возникает этот козел отпущения, который потом становится основой трагедии в «Козлиной песне», откуда возникает и Азазель, это имя козла, да, и так далее. И, собственно говоря, все место присутствия – это жертвенный алтарь, который потом становится ничто, как такой эффект секуляризации, это такой комментарий. Потому что вы говорите, да? Невозможно, невозможно уже приносить жертву. Но место этой жертвы – это бытие к смерти. Ничто. Бытие к смерти. Ну, так вот. Просто это не вопрос. Это да. Просто варианты развития этой темы, которые можно было бы включить в театр. Но тогда надо как бы... Вот то, что у Хайдеггера абсолютно является синонимом метафизики присутствия, метафизики именно, и за что, наверное, Николай Александрович очень ратует, чтобы это был, То есть там тогда надо максимально лишить это метафизики, показать, как это устроено, и как театр может в этом помочь. Вот это деконструкция будет.
Да, спасибо. Да, это будет деконструкция, но я не уверена, что Петр ставит перед собой задачу деконструкции.
Нет, это вообще... Да.
Может быть, нет, просто... то, что ты сказал по поводу Хайдеггера, это интересно, но это как бы совершенно вывернутое наизнанку действие по отношению к тому, что делает сегодня Петр. Поэтому я не знаю, будет ли он использовать театр как просто... инструмент для понимания ничто у Хайдеггера. Это же получается, что театр...
Нет, я считаю, всякий, кто пришел к ничто у Хайдеггера, должен совершить обратный ход, иначе он не вернется.
Ну да, это опасность, которая нас подстерегает. Саша Володина, вы знаете, у нас тут есть в чате комментарий. Может быть, вы его зачитаете, если вы не возражаете? Будьте любезны.
Да, давайте попробуем. Так, мне кажется, у нас отключились коллеги. Я, по крайней мере, не вижу.
Получается, Саша, оно мелькнуло, и я...
А нет, как будто бы кто-то вышел из конференции.
Да, мне кажется, у нас, собственно, все наши коллеги отключились. Я предлагаю подождать чуть-чуть,
они вернутся. Да, вы знаете, но там был текст.
Да-да-да, нет, текст я вижу, да. Просто не вижу коллег. Предлагаю подождать, потому что иначе они не услышат вопрос. А, вот они возвращаются. Так, вы с нами?
Мы потеряли микрофон. Связь.
Да, мы с вами.
Да, мы потеряли связь, но мы ее восстановили. Саша, будем надеяться, что Саша сейчас нам зачитает комментарий одного из слушателей.
Да, вопрос от Софьи. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Выражение «метафизика присутствия», кажется, в первую очередь ассоциируется с критикой этой самой метафизики Жаком Деррида в «Голосе и феномене». Альтернатива этой самой метафизики присутствия выступает дифферанс движения репрезентации. Жан-Люк Нанси в своей статье «Смех присутствия» как раз применяет дифферанс к искусству. В искусстве прекрасное присутствует как раз через невозможность его презентации. Желание Творца изобразить прекрасное – единственный способ прекрасного быть. Мы только через эту цепь репрезентации прекрасного прекрасное воспринимаем. Близко ли вам такое представление? Или наоборот, вы считаете, что театральное действие нечто презентует, а не репрезентует? Смысл прекрасное или бытие? Вопрос таков, поскольку словосочетание «метафизика присутствия» в некотором роде сбивает с ног, в том числе из-за упоминания Деррида в докладе. Спасибо.
Да, спасибо. Нет, не близко, конечно. Как раз наоборот. То есть, меня интересует это, с одной стороны, я понимаю, как бы это неуместность этого словосочетания, с другой стороны, присутствие, ну, как уже здесь много говорилось, да, я в каком-то смысле имею под этим в виду некое неопосредованное взаимодействие. Вот, то, о чем там Гротовский постоянно говорил, как бы встреча фактически, он это называл так, да, на языке такого вот обыденном. Но поскольку театр такой, как бы, это встреча, да, это, ну, это неопосредованное, оно не, как бы, оно, как бы это сказать, оно в театре, как ни странно, предполагает присутствие, ну, назовем это так, чего-то иного, ну, фактически можно сказать, трансценденция.
Не слишком ли?
Я понимаю, что да, что это как сложная тема, да. Но фактически метафизика присутствия – это присутствие и трансценденция. Можно сказать так.
А можно я, Лен, вот к твоему выступлению немножко, да? Вот ты сказала по поводу, может быть, тогда будет понятней, вот о чем выступающий говорит и называет метафизикой. Вот ты говорила об идее восполнения природы. Театр как выполняющий, ну, я там, ну, ты называл идею восполнения, да, то, что
звучит... Да, это то, что делает искусство, техне. Да. Оно имеет восполняющую функцию по отношению к фюзису.
Да, по отношению к фюзису. Может быть, тогда это и понимается, вот это восполнение по отношению к фюзису, и понимается как метафизика. Почему нет?
Ну, про метафизику я боюсь.
Может быть, вот как раз мы называем метафизикой восполнение к фюсису.
Почему мета должно быть?
Нет, нет. Понимаешь, техне все-таки это инструменты. Причем широкий их набор. От искусства в очень узком смысле этого слова, как определенной предметной области, до различных технологических приспособлений и устройств. Всякие протезы, кунштюки, которые изобретает культура. Ну вот, я не знаю насчет метафизики. У меня вообще всегда есть...
Не ради их самих.
Смущение, когда произносят этот
термин. Как раз такие кунштюки зачем-то, для восполнения.
Ну, правильно, правильно, потому что это же речь идет о несуществующем боли единстве человека и природы. Человек выпал из природы, грубо говоря. И выпав из природы, он потерял, а может быть, никогда не имел, вот этой своей полноты, вот эту свою полноту. И в результате вот способом восполнения этой нехватки, потому что речь идет о нехватке, является искусство, техне, в широком смысле этого слова.
Оно не является самим, ну как бы под словом восполнение, да, восполнение, я так понимаю, если мы говорим о бытии восполнения, это не просто какие-то кунштюки, не просто какие-то артефакты, а то, что ими производится. А что ими производится? То, что нет в природе.
Ну, ими производится иллюзия, помимо всего
прочего. Как иллюзия?
Иллюзия принадлежности к тому, чему ты уже не принадлежишь или никогда не принадлежал. Ну, это ладно, Андрей, это я боюсь какой-то такой боковой ход, но тем не менее спасибо за комментарий. Может быть... Может быть, что-то еще
природа. Здесь, кстати говоря, вот изображение природы не является природой.
Не является. Ну, тогда ты получил ответ на свой вопрос. Зачем
нужно изображение? Понимаешь, ну, мы начнем говорить, что такое изображение. Вот, да. Ну, то есть здесь уточнить, когда ты
приближается.
Отношение театра. У Аристотеля он же там различает, допустим, трагедию и комедию. И в отношении трагедии, когда он говорит, а комедии мы не очень знаем, о чем говорил, потому что части это не сохранили. Он говорит...
Говорят, да. Искусственный интеллект восстановил.
Ну, слава богу, это Каршин. Значит, говоря о трагедии, он говорит, ну, говоря о мимесисе, да, будем так называть, он говорит о мимесисе действия, что очень важно. Действие. Не предмета, а действие.
Да. Мне кажется, в принципе, нельзя говорить о присутствии в театре и в театральном действии трансцендента. Это принципиально неправильно. Вот я присутствую, я чувствую, так сказать, я сопереживаю. Можно говорить о превращении моих чувств, можно говорить о катарсисе, можно говорить об уничтожении моих чувств. И в том смысле я ничто. Вот я вышел, и ничто у меня. Я вышел опустошенный после театрального действия. Но трансцендент это здесь где? Это слишком широкий замах.
Ну, допустим, да. Ты пошел в храм на литургию.
Ну, это храм не театр. Да,
да. Это литургия нельзя. Храм.
Литургия не театр.
Почему?
Это представление, но не театр. Почему? Литургия – это религиозное представление, но не театр. Потому что там присутствуют церковные каноны, духовное песнопение, музыка, много чего. Можно это ли... не театральное действие.
Это вера, прежде всего.
Конечно, вера, да.
Нет, извините, я так скажу. Когда ты приходишь на литургию, ты можешь верить или не верить. Задача литургии – заставить тебя верить в каком-то смысле.
Нет такой задачи у литургии.
Нет, это важная задача. Это задача литургии – включить тебя в сообщество верующих.
Включить, но не заставить. Да. Попытка включить, но не заставить. Да. Предложить. Нет, почувствовать.
Это
вникнуть.
Это сложный вопрос.
Войти в это пространство.
Попытку включать тебя никто не делает. Либо ты
включен, либо не включен.
Но без литургии вступали.
Что?
Не в партию вступали.
В каком-то смысле.
В каком-то,
в хорошем смысле.
В хорошем смысле.
все-таки хотелось бы...
Я как раз вот здесь вот скорее соглашусь с Олегом
Владимировичем. Нет, потому что мне кажется, структурно литургия и театр, они близки.
Отличать религиозные ритуалы, скажем, театрально. Если брать современную антропологию театральную, которая изучает архаические ритуалы и так далее...
Театральный ритуал – это метафора. Ритуал – это к религии, это метафора.
Господа, я прошу прощения, но я, поскольку мы все-таки записываем наши собрания, я прошу вас говорить в определенной последовательности, а не вместе, поскольку это повлияет на звук, на качество записи. Мерси.
А кто оскорбляет?
Говорил Петр. Петр говорил по поводу воздействия театра, насколько я понимаю.
Ну, да. И этот вопрос, собственно говоря, он в современной театральной антропологии четко стоит, что как различить вот этот момент как бы миметических искусств, как это называют, да, которые производят замещение этой знаковой реальности, и ритуальных искусств, которые не предполагают знакового замещения, которые предполагают реальное присутствие того, ну, я не знаю, к чему обращаются, духа, силы трансцендентные и так далее.
Ну вот Игнатий Лойола считал, что они не появляются, они не есть просто так, да, как бы, что нужна последовательность телесных практик определенной, как в йоге. И тогда, может быть, когда ты измотаешь свое тело, то вот это присутствие или духовная и трансценденция на тебя тогда спустится. Так просто она...
аскетизма.
Да, так просто она не спускается. Я думаю, выходил. Тогда ауто были, когда он жил. Да. Тогда на площадях это не было специально.
Ну, кстати говоря, все эти развлечения, они возникли в том числе и в практике театра, потому что тот же, допустим, Яда Гратовский, он серьезный вклад принес во все эти развлечения со своей многолетней практикой ритуального театра в итальянской Пантеллерии и так далее. И множество теоретиков ездили туда и, как бы сказать, которые потом уже концептуализировали там и так далее, и теоретизировали на эту тему.
Понимаете, вот ваша тема все-таки обозначена как метафизика присутствия. Все-таки речь идет, вот как бы сама тема, она обозначает все-таки современное театральное представление. Вот это то, что вы говорили об античности, это может быть как-то отдельной главой, даже не введением, а отдельная глава. Вот понимаете, вот это только часть. Нельзя говорить вот о том, что вы говорили, без акцента на... Где вот это присутствие в современном театре? Вы пока это не обозначили. Пока, конечно. Да, вы так и определили свои границы изначально. Да, но если дальше работать, то будут возникать вот эти вопросы.
Ну, мне кажется, раз Петр настаивает на Гратовском так часто и вспоминает, то, Толя, про зрителя можешь забыть. Гратовский не для зрителя делал это все, а для актера.
Он называл свидетелем какой-то период. Присутствующий человек, он не зритель был,
не отделенный. Не существует театр без зрителя, не существует театр без зрителя.
Да ладно, Толя, ну не надо.
Для самих себя.
Отчасти это верно, потому что сам Гратовский перестал называть то, чем он занимался театром, когда он отказался от зрителя. Это правда. Он называл это уже искусством не представлением, а искусством проводников. У него есть такое понятие «artist vehicle». То есть как средство передвижения буквально.
Потому что представление, но для кого?
Да,
конечно. Для кого? Представление уже подразумевает аудиторию.
Так, ну что, господа, может быть, какие-то завершающие реплики? Может быть, что-то Петр хочет суммировать? Может быть, кто-то из наших слушателей еще хотел бы что-то добавить? Прошу вас, у вас есть этот последний шанс.
Шучу.
Шутка из Парижа.
Из Парижа. Неважно откуда. Главное, чтобы...
Елена Владимировна.
Да. Николай Александрович хотел бы...
У меня отключается постоянно.
Да.
Я вот слушаю это обсуждение, прежде всего имею в виду перспективы написания диссертации. Это очень важно. Это такой рубежный момент для него. Когда мы с вами обсуждали его тему, исходили из того, что прежде всего он знает немецкий язык, потому что древнегреческий не знает, я так понял, французский не знает, чтобы судить о современном состоянии этой проблематики. Вот. И если иметь в виду вот это его такую немецкую линию, брать философии, то я бы все-таки рекомендовал ему обратиться к Канту. Потому что все, что здесь говорилось, это так или иначе крутится вокруг Канта. Проблемы игры, проблемы присутствия, а у Канта еще и все присутствия. Тут очень много разных. Даже вот Андрей затрагивал тему в связи с Мирабом. Первый его вопрос был. Это все оттуда идет. И это очень сложно, так сказать, вот как-то на современном уровне все подать. Мне тут недавно один наш известный философ прислал письмо в связи с Кантом. У него есть бесящий такой вот фрагмент. Я буду его зачитывать. Прошу только Елену Владимировну, она, наверное, узнает, кто это, не оглашать, потому что я не согласовывал публикацию. Вот что он пишет, чтобы почувствовали, так сказать, вот эту тонкость подхода. Чем больше, пишет этот философ, чем больше я вчитываюсь в Канта, тем больше нахожу себя кантианцем. И чем больше нахожу, тем больше хочется переписать его бессмертные творения. Странно, право, когда начинаешь вдумываться, оказывается, что Кант создал настолько хитроумные подвалы, по выражению Васильева, своей метафизики, что слишком много разбегается дорожек от любого вопроса, и он как будто оставляет возможность пойти по ним всем. Его однозначность оборачивается его многозначностью. За 300 лет, конечно, мы узнали много новых, чего Кант знать не мог. И можем иначе смотреть на всю его систему. Но эту инаковость он будто предусмотрел, даже не зная о ее возможности. Удивительный он человек. Вот нам это вот... Игра в данном случае очень важна, потому что, ну, даже сегодняшнее обсуждение, я уже говорил, показало, что без Канта здесь не обойтись. Тем более мы, когда вот прошлый год работали с Петром Викторовичем, тут вот находили точки соприкосновения между Кантом и Васильевым. С этим всем надо работать. Помимо Канта, я бы просил Петра Васильевича обратиться также вот к непереведенному тому по культуре Гуссерля. Вы здесь поймете, почему Гуссерль и Хайдеггер разошлись, и почему я не соглашался вот с этой вашей темой присутствия. Тут очень много тонких моментов, о которых показало сегодняшнее обсуждение. И раз уж вы знаете немецкий язык, то, может, стоит обратиться к Ницше, хотя там и театра, и музыкальная, и оперная, оперный театр, но все равно что-то можно оттуда извлечь. То есть вот более широко взглянуть на вашу проблему именно метафизически. А тут вам Кант поможет, и я не случайно про это Квалия вам говорил. Потому что для Канта метафизика – это рациональная психология, а современная рациональная психология – это вот все, что имеет в виду когнитивная наука. Не случайно Татьяна Владимировна Черниговская, она выступает в Большом театре, выдает и ведет там семинар. Это очень сложные вещи. Я бы советовал вам от них не уходить, но все-таки сделать это такой вот отправной точкой – это Канта. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, Николай Александрович. Это важные рекомендации, и нам было важно их услышать от вас, как от руководителя. Но я вот позволю себе только заметить, вы зачитали фрагмент письма, видите, насколько авторитетны определенные направления. Если человек считает себя кантианцем, он черпает все свое вдохновение у конкретной фигуры, в данном случае у Канта. И если кто-то, наоборот, выбирает Хайдеггера, то он оказывается под обаянием этого персонажа. И вот как раз сложность задачи, стоящей перед Петром, состоит в том, чтобы не довериться полностью тому или иному авторитету, но аккуратно и грамотно проложить свой собственный путь. Вот, так что я благодарю Николая Александровича, благодарю Петра. И если не будет никаких других комментариев, то формальную часть мы на этом завершаем, а дальше вы продолжаете неформальную, и, к сожалению, мы, находящиеся в иных городах, уже в ней участие не принимаем. Спасибо всем.
Спасибо.
Мы должны поблагодарить вас. Было очень интересно.
У нас вот первый такой семинар по этой теме, насколько я помню, вообще вот в этом здании, в этом помещении. Вот, ну, мне кажется, все высказались, и предложения были доброжелательные и существенные. Было очень много сказано. Это для вас как бы очень должно это значить.